сегодняшней теме мы подходили с вами чуть ли не год целый. Все предыдущие занятия, которые мы проводили, касающиеся воли Божьей и вообще в теме «Краткого пути ко спасению», в общем-то, должны нас подвести вот к этому ответственному моменту. Мы с вами должны начать рассматривать, какими способами христианин может пользоваться, чтобы определить Божью волю в том или ином случае своей жизни. То есть как поступать. Как сделать так, чтобы дело, которое я намечаю, событие, которое мне предстоит, чтобы оно обернулось мне в спасение, а не в погибель. И вот такая сложная задача сейчас предстоит нам. То и занятие сегодняшнее, оно очень тяжелое. Очень тяжелое. В первую очередь от того тяжелое, что вы сейчас, наверное, думаете, что вот сейчас будут услышаны точные рецепты, по которым я сам смогу определить эту Божью волю, и потом уже запросто это исполню. И вот огорчение для вас очень серьезное в том, что совершенно точных рецептов вы не услышите. Будет предложено 7 правил. Митрополит Иоанн Тобольский, мы будем по его книге опять заниматься, или Иллиотропион, он не имеет, или не читал, можно или купить, взять в библиотеке. Книга очень серьезная. Поэтому надо будет внимательного чтения, рассуждения такого строгого, серьезного христианского
и примеров.
И вот наша с вами задача сегодня пытаться читать по порядку, начиная с первого
правила
заповеди, которую он предлагает, и пробовать ее разобрать, понять
ее.
Ну а как ее применять в жизни?
Это уже целое искусство,
целая такая наука.
Она и называется христианская жизнь,
она и называется спасение.
Поэтому вот
точного, совершенно однозначного ответа никак никто, к сожалению, нам дать не может. Кроме того, если мы сами будем очень знать эту Божью волю и четко будем
обещать Богу,
что какая бы она ни была, обязательно ее исполним. И если вот я с таким подходом
начну
пытаться ее определить, эту Божью волю, Господь найдет способ,
как мне ее открыть.
Найдет способ. И вот этих
способов определения Божьей воли
нам будет предложено 7.
Мы прям
будем идти стараться по тексту. Если только позволим
себе
приводить какие-то примеры, удачные,
не очень удачные уже,
как получится, чтобы нам как-то
более
уяснить, что это означает и как это так.
Вот,
уловили, да, в чем будет трудность? То есть сразу с
вами давайте
немножко сделаем более такими реальными.
Пускай они будут
заоблачными, пускай мы не будем мечтать о том, что сейчас все разом прояснится в моей жизни, и я пойду вот этой
прямой дорогой
в Царство Небесное. Нам же Господь сказал, что этой прямой дороги не бывает, а наоборот сказал, путь узкий, тесный,
скорбный.
И за каждым поворотом опять начинаются
проблемы,
ждут всякие разные опасности,
стремнения,
бугры, дикие звери
и все прочее.
Все что угодно, если сравнивать с лесом или с какими-то
горами.
Все в нашей жизни будет встречаться.
Это с вами
задача сейчас научиться...
Владимир, сейчас подвиньтесь, пожалуйста,
еще местечко, чтобы было, Елена Николаевна.
Наша с вами задача научиться сейчас с терпением относиться к этому происходящему
и пытаться все-таки
во всех событиях,
молясь ко Господу искренне, просить
Его, чтобы Он открыл,
что Он хочет нам сейчас показать, к чему
Он нас хочет привлечь,
что Он хочет, чтобы мы сделали, чтобы Он мог или простить нам грехи,
или учить нас
правильной христианской жизни, то есть
как Ему так
не мешать вести нас ко спасению, как так?
Причем
в жизни случаются такие обстоятельства, которые вызывают
большое недоумение,
очень большое недоумение.
И тогда Божья воля бывает такова,
что человек никак не может
согласиться с ней,
никак не может понять, как Бог может
требовать этого.
Как Господь может призывать к тому
или иному делу,
когда оно явно противоречит обычным нашим
сложившимся
таким понятиям? Даже не просто
понятиям мирским,
а даже уже понятиям христианским, которые основаны
будто бы уже на вере.
И вот тем не менее,
всякие
недоумения, тут ужас, и надо отставить.
Надо так довериться
Богу, чтобы никаких смущений
и сомнений у нас
на пути спасения нашего не возникало.
И такова
бы для нас, на первый взгляд, не была
Божья воля
странной, какое бы недоумение она
у нас не вызывала,
мы не должны от нее отрекаться уже
в будущем, если
будем ее знать. Если же мы будем лукавы и будем говорить, Господи,
открой мне волю Твою,
если она мне понравится, я ее исполню,
а не понравится,
я ее не буду исполнять, то Господь и не будет
лучше открывать мне свою
волю. По той причине, что
для меня будет
двойной грех. Одно дело, что
я не делал, потому что
не знал. А другое дело, что я
узнал эту Божью волю
и не стал делать. Я уже явный
откровенный противник Божий
тогда становлюсь. По этой самой причине, и даже те святые старцы, которые мы когда-то были,
изобиловала
Русь наша православная, они
иногда
некоторым ничего не отвечали. Они просто молчали,
или не пускали их в
свою келью, или через двери отвечали
какой-нибудь такой вполне резкой такой фразой, и человек уходил ни с чем, обиженный,
оскорбленный,
а потом рассказывал, что вот старец, старец не святой, даже не хотел со мной поговорить.
Даже за стол меня не пригласил,
а через дверь ответил мне
какую-то такую
фразу. Вот один из недавно ушедших
старцев,
про него рассказывали такую историю, что
когда-то
к нему ехало очень много людей. И вот
однажды приехал к нему священник,
который тоже хотел
знать
Божью волю о себе, который
имел
вполне распущенное чрево у себя.
То есть
питался столько, сколько страсть его требовала.
И не ограничивал себя.
И был телом своим
очень полон.
Вот так. И вот старец,
не открывая ему дверей
и не видя даже его,
настук
его, подойдя к двери, ответил так. И, мол, я сейчас тебя не могу принять,
а приходи вечером,
пожрем вместе.
И вот,
вот эта вот откровенная, казалось бы, грубость,
да,
она очень огорчила священника. Но поскольку он человек
ведь не просто так
откуда-то приехавший, ничего не знающий о вере, вот ему достаточно было этого. Ему вот это обличение на него очень сильно повлияло. Он и так, наверное,
глазом совести своей
догадывался, что не должен
распускать свое
чрево до такой степени, чтобы быть соблазном
для всех своих
мирян, для окружающих людей,
которых он же должен был
призывать к посту, к строгости, к ограничениям. И он же был распущен своим чревом
так, что
имел огромное, полное тело с большим животом. И вот, получив такие слова, вполне
грубые в ответ,
он, собственно, получил ответ.
Получил
Божью волю о себе, когда ему было сказано, что
ну, что ж
ты так, в распущенной своей страсти
чрево не живешь,
чего ты хочешь. Спасение для тебя невозможно.
Оно
закрыто. И если страсть чревоугодия
–
это как открытые двери в сердце человека,
то
имей в виду, если ты с этой страстью еще никогда не
боролся,
то у тебя все страсти будут в сердце.
Вот если
хотел узнать, я тебе сказал. А если хочешь,
слушай, исполняй.
Но если не хочешь, не о чем
больше и говорить.
Бесполезно все остальное. Рассуждать на какие-то
богословские
проблемы, решать их сейчас со старцем,
нет никакой нужды.
Были и другие паломники
из
современных, которые ехали к святым
старцам
и говорили, писали для себя
в записке
разные вопросы, которые они хотели уяснить для себя. И среди этих вопросов были вопросы богословские,
какие-то
такие
очень сложные
по своему содержанию. И вот когда
они приходили,
то эти вопросы, говорит, у них сразу
язык не поворачивался
задавать. Они сразу понимали, что
к этому человеку
надо идти не с такими вопросами.
К этому человеку
надо идти с вопросами, а как спастись?
Что я в своей жизни
делаю еще не так, чего не дорабатываю,
чего не вижу,
чего не исправляю, что мешает моему спасению.
И вот
так вот и уходили неожиданно совершенно,
повидавшись
с этим святым человеком. Так что вот мы с вами давайте сегодня тоже не будем обольщаться.
Наперед.
Какого-то точного, совершенно конкретного ответа здесь нам не дается по поводу нашей личной жизни.
Даются
общие принципы, общие правила,
которые может использовать
любой христианин, если он хочет
спасения.
Правила, по которым нам предлагается
определить,
какова Божья воля в том или ином деле. Так, чтобы мне, зная ее, обязательно исполнять.
Потому что
Божья воля, только лишь она, ведет к спасению. А все, что противоречит Божьей воле,
является
гибельным или мое собственное, или от сатаны,
откровенно
исходящее, ведущее меня
в тьму кромешную.
Значит, то, что необходимо Божью волю исполнять,
нам должно быть совершенно
понятным. В любой
организации,
в любом сообществе, в любом круге
людей,
пусть это будет семья, пусть это будет учебное
заведение,
или это будет наш храм, или это
будет
армия, более сложная такая
организация,
там должно быть начальство. Всегда.
Где собирается
группа людей или какое-то множество людей,
кто-то один должен быть
старшим. У кого-то у одного должна
быть власть.
Этому человеку, которому дана власть,
на него же
возложена и ответственность.
Кто ему эту власть дает,
тот с него и спросит. Если
вышестоящий
начальник назначил кого-то из нас управлять
другими людьми,
то этот вышестоящий начальник, конечно, будет
нас спрашивать,
как я исполняю вот ту или иную свою обязанность. Если уж
в мирских
организациях так все происходит,
то тем более
в организации духовной жизни должно
быть так.
Значит, все те законы духовного
мира,
которые установлены, которые написаны для нас в
Священном Писании,
установил один единственный источник
–
Бог и Творец.
Это Он
дает нам эти самые законы, и только
Он один
может нас спросить за исполнение этих самых заповедей.
И
поэтому наше подчинение одному
единому начальнику,
Господу Иисусу Христу,
основоположнику
нашей веры, камню, на котором
основана наша
церковь, Спасителю,
без которого
невозможно было спасение человеческого рода
и мое вечное.
Вот это подчинение должно быть
безусловным.
Я не должен позволять себе когда-то слушаться
своих начальников,
когда-то не слушаться.
Даже в миру
это вызывает осуждение. Когда кто-то сегодня подчиняется, а завтра не хочет подчиняться,
такого человека
или пытаются исправить, убеждая его, что он нехорошо поступает, или такого человека просто-напросто удаляют тогда. Удаляют, потому что он и сам себе вредит, и начальнику мешает,
и всех своих
коллег, рядом стоящих
товарищей,
соблазняет. Соблазняет своим непослушанием, неподчинением. Вот по этой самой причине в церкви даже существует такое жесткое правило. Оно называется епитимия или отлучение от церкви. Тогда, когда
человек,
считающий себя христианином, игнорирует волю
церкви,
игнорирует волю священников,
которая ведет
ко спасению, через которых Бог
ведет
нас ко спасению, правильно так сказать. И когда такой человек не подчиняется, то он является соблазном для всех окружающих. По этой причине такого человека лучше удалить,
чтобы все не заболели
вот этой заразной болезнью непослушания. Зачем нам нужно послушание? Послушание нужно везде, и дома, и на работе, и в обществе, и в церкви особенно. Зачем нужно послушание? От послушания
что рождается?
Смирение. Видите, вот этими понятиями мы уже научились апеллировать.
Но
не всегда хорошо понимаем, что
это такое.
Значит, если мы будем упражняться с вами в послушании искренне, то от этого рано или поздно,
по милости Божией,
родится смирение. И опять напомним, Бог гордым противится, только смиренным
дает благодать.
Если я думаю, что когда-то обрету
спасение,
когда-то обрету Божью благодать, и сам не научился смирению, а до смирения еще не научился послушанию, ничего из этого не выйдет.
Ничего из этого не получится.
Просто спасение невозможно. Если мы не обретем эту благодать здесь на земле,
то в царстве благодати мы никогда не окажемся.
Никогда
не окажемся.
Не будем обольщать себя.
Мы
здесь на земле должны приобрести этот дар благодати, который дается за смирение. Чтобы научиться смирению, надо сначала научиться послушанию. Вот для нас с вами требуется послушание церкви. Господу Иисусу Христу как главе
церкви своей.
То есть Его святым заповедям. По этой самой причине, вот этот принцип послушания и подчинения должен быть нами усвоен. Мы должны очень хорошо помнить об этом всякий день своей жизни. И особенно всякий раз, когда нам предстоит решить, как нам поступать, что нам делать. Если передо мной стоит выбор, какая-то сложная, трудная ситуация жизненная,
то я должен откровенно спрашивать: Господи, а как ты хочешь?
Кого я должен спрашивать так? Ну да, но только я же понимаю, что вот Господь не явится мне здесь, видимым образом и не даст ответа, да? Значит, мое молитвенное обращение – это первое мое дело. Я должен обращаться: Господи, а ты как хочешь?
Я вот думаю и так, и так, и так, и не могу догадаться, понять.
Ну а ты как хочешь, Господи? Потому что я хочу знать твою волю, только ее хочу исполнять. Она же одна спасительная. Если ты мне ее откроешь каким-то образом, то я ее обещаю исполнить. Потому что это для меня спасение. И вот если я так буду начинать, желая узнать всякий ответ по всякому поводу, ответ со стороны Бога, как мне поступить, тогда как-то Господь все равно свою волю откроет. Значит, вот это вот самое наше послушание и подчинение в церкви Господу и Его заповедям должно быть очень, очень обязательным.